Программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 10 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Звучит тревожная музыка. Действительно. Сегодня у нас в студии, как и положено, Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день, но ничего тревожного. Там были тревожные моменты, конечно, в средневековой Италии, но, тем не менее, много было и хорошего.
Но закончилось, в принципе, уже все закончилось.
Да.
Меня зовут Ольга Журавлева. Яна Маргасова пока, к сожалению, тоже с нами нет опять. Но мы надеемся, что дальше будет только лучше. Сегодня было сказано о налогах в итальянских городах-государствах. Это, конечно, условно, что мы говорим о налогах в Италии. Просто такое удивительное устройство было. Мы же знаем, что до того, как Италия объединилась, она состояла из разных там фрагментов, скажем. И когда им говорят, там, Венеция, Венецианская республика, это не просто республика внутри города, которая там жила по своим законам, это огромнейшая территория, в какой-то момент занимающая просто, ну, практически всю Адриатику. За исключением той части, которую занимали другие такие же лихие люди. Венецианская республика и Флорентийская республика. Вот два персонажа на сегодняшний день, скажем так.
И это логично. Почему? Давайте вот перенесемся в период раннего Средневековья. Что мы видим? Размеры Европы резко меняются. Что я имею в виду? Не географический размер, а размеры применительно к человеку. Только что существовало и сейчас вот доживает еще остатки Римской империи на Востоке, которая уменьшила размеры, сблизила территории, построила шикарные по тем временам дороги. Мы видим, как только что римские легионы топали и принимали участие в двух кампаниях за сезон, что было невероятно. Помните, мы вспоминали Грецию, когда только на два летних месяца, дней на 40, собирались армии повоевать.
Вроде военных сборов.
А тут постоянные были армии, а больше того, купцы перемещались невиданно, не по морям, а внутри вот территории Римской империи, везлись товары, все было замечательно, и тут идут варвары, так называемые, которые разрушают все, что можно разрушить, и остается относительно малонаселенная Европа, в которой сотни лет никто дороги не улучшает, и Европа сельская. Вроде бы и много народу, в Англии миллионов до 5. В Германии, во Франции разные источники, ну, по крайней мере, нет историка, который бы меньше 20-30 миллионов населения давал. То есть много, но в городах собирается мало. В городах собираются потихонечку люди, которые боятся нападений с феодала-сеньора, который сидит рядышком в своем замке и фактически немножечко и грабит. Собираются ремесленники, собираются потом уже купцы, собирается городской люд, строятся стены. И европейский город, ну, это обычно, ну, 3 тысячи человек, ну, 6 тысяч человек. Мы видим летописи 700 горожан. 700 горожан что такое? Это, ну, 3-5 тысяч человек с учетом членов семей. И тут Италия. Италия, в которой постепенно появляются города по 50, по 100, а Венеция и Флоренция на пике своем, это, пожалуй, 150-160 тысяч. Это огромные города. Я напомню, что Лондон и Париж в то время были гораздо меньше. И вообще, когда Анну Ярославну Киевскую выдавали во Францию, так, ну что ж делается-то? Она из прекрасного, огромного Киева поехала в этот...
В глухую провинцию.
А почему? Опять-таки, вопросы питания и снабжения. Им нужно было привезти достаточное количество продуктов, которых в окрестностях не было, еще не все поля были распаханы, леса стояли, и росли города на перекрестьях транспортных путей.
Итак, значит, вдоль моря.
Итак, начинаем строить Италию. Что там происходило? Там после двух огромных, даже трех огромных волн завоеваний, напомним на минуточку, что получилось, в начале V века вестготы прошли, смели все, что только можно, а в середине V века пришел Аттила, естественно, и тоже все поразрушал. И в VI веке пришли лангобарды лет на 200. И вот после этого через 300 лет пытается вернуться туда огромная империя франков. И это, прежде всего, Фридрих Барбаросса, которому было важно вернуть империю Карла Великого, потому что он уже принял к власти вроде бы огромную империю, только внутри нее он сам по себе особенно не начальник.
Ну, потому что многие не подчиняются.
У него есть вассалы. Но эти вассалы ему-то вроде бы принесли вассальные клятвы, но их вассалы уже не его вассалы. И он каждый раз вынужден собирать вот эту армию. И, наконец-то, ему удается в 1158 году собрать мощную армию. Это второй поход его через Альпы. Он 5 раз вообще ходил в Италию. И набрал он 10 тысяч рыцарей. Ну, 10 тысяч рыцарей – это 30-40 тысяч еще при них вспомогательного персонала. И напал он, и он уничтожает огромный город-государство Милан за 2 раза. Сначала просто его берешь штурмом. После этого Милан возмущается и выступает против. Но он его опять... окружает, опять берет штурмом и сносит, и
практически уничтожает.
Полностью уничтожает. Угу. На 8 городов надо разбиться им, уехать из города. По центре города пашут прямо плугами поле, чтобы показать, что города нет. А вы спросите, а при чем здесь налоги? Так вот, разный подход совершенно. Что такое средневековый город? С одной стороны, пока он не освободился от феодала, феодал с него берет дань. Обычную стандартную десятину, или же, как мы видели в Англии, щитовые деньги собираются. С другой стороны,
прошу прощения,
да,
это деньги, которые феодал собирает на военную защиту, грубо говоря.
За военную защиту и за то, что он там главный, за то, что он там сеньор. Но город сам начинает собирать. А в городе, подоходный налог сделать довольно сложно. Люди-то все разные. И земли там мало. Поэтому берут за что? За действия. За въезд в город, за выезд из города, за внос товаров, за торговлю на городской площади, за то, что повесить вывеску. Потом в городе ремесленники объединяются в цеха, и там свои платежи на существование цеха. Так? Вот. И тут пришел Фридрих Барбаросса и говорит итальянским городам. Значит так, давайте разбираться, какие у вас есть права. А города в Италии в то время освободились более-менее от власти сеньоров, в основном епископов, в основном там была папская власть, и они начали собирать деньги себе. И у них еще была сельская округа, кантада вот эта, с которой они тоже собирали средства. Города-то уже были с деньгами. И хитрый Фридрих собирает в Дранкальской долине людей, возглавляемых докторами римского права из Болонского университета, и подводит научную базу под то, что он делает. Ранкальские договора, ранкальские постановления, 1158 год. Как он это делает? Он говорит, так, товарищи дорогие, покажите мне ваши документы. Покажите документальное подтверждение на право пользования регалиями, на право пользования собирания вот этих всех доходов с рынков, от соли, от торговли, от рыболовства и прочего. А где они у вас? А города только что епископов прогнали. У них этих, естественно, дипломов нет. И они говорят, нету у нас, мы вот отбились. Он говорит, товарищи, я привык по закону. Вот теперь все платите в имперскую казну. И обратите внимание, мы начинаем с небольшой суммы. 30 тысяч марок. Столько стал зарабатывать Фридрих Барбаросса с итальянских городов середины 12 века. Примерно для справки 4,5 марки – это 1 килограмм серебра. Вот 30 тысяч марок. То есть это у нас не полную тонну серебра. Вот мы начинаем пока с маленьких относительно денег. Он приобрел. И он начал эти деньги собирать. И Милана нет. И вся территория Северной Италии захвачена. И что у нас остается? Правильно, у нас остается Венеция. А история Венеции дальше, она крайне интересная потому, что размеры налогообложения в Венеции зависели исключительно от удачности торговли, удачности войн и хитрости дожа. посмотрим, как это все было. Итак, после всех набегов и завоеваний Италии, племена высадили, забрались в вот эту Венецианскую лагуну, начали строить там дома на сваях, получили какую-то относительную независимость. Они первый раз в VI веке императора Юстиниана Византийского поддерживают флотом, у них уже мощный флот, и они получают, вдумайтесь, в 551 году первую булу, скидку с налогов
у... То есть папский документ. Вот
не,
та самая...
не папский, а это императорский из Восточной Римской империи. У папы они тоже торговались. Так? Но пока им важнее было, почему им важнее был император. Дело в том, что пошлины у Византии были огромные. Пошлины составляли 10-12,5%. И самая главная проблема была венецианским купцам добиться скидки по ним. Потому что все остальное они зарабатывали легко. Они получали огромные доходы на торговле. И это для них было самое первое. Таможенников, они и арабских, и египетских, и византийских умели обходить. Вы знаете вот эту знаменитую историю, когда они из Александрии увезли мощи святого Марка, они их, естественно, запрятали в свинину, для того, чтобы таможенники-мусульмане не могли к ним прикоснуться. Они привозят в Венецию, они строят базилику святого Марка. И после этого, опять-таки, начинается строиться мощное государство. Но не все там все в порядке.
Александр Петрович, да. Если можно здесь, пожалуйста, объясните для тех, кто пропустил. Значит, значительную часть Италии все-таки подчиняет себе Барбаросса.
Всю Северную Италию. На юге
силой оружия и хитрости.
Силой оружия и хитрости делает 5 походов, пока его, в конце концов, не разбили.
До Венеции у него не доходит
руки. До Венеции, Венеция сначала идет, она хитрая, она идет вроде бы с ним на союз. Она финансирует Ломбардскую лигу, города, которые воюют против императора. Mm-hmm. Так? Но когда император бьет Ломбардскую лигу, она говорит, нет, мы с тобой. Но когда, в конце концов, получается такая замечательная история, когда, вот опять-таки, что такое наемная армия? Это же безобразие. Ее же надо кормить. И у Фридриха приходит с большой армией, но наступает чума, гибнут солдаты, уезжают рыцари, потому что им не платят, денег нет, и он в самой знаменитой битве с Ломбардской лигой, у него, ну, опять-таки, как считать, ну, 1003 воинов всего-навсего, оказывается, 1000 рыцарей, ну, 1002 пехотинцев вспомогательных войск. Он терпит сокрушительное поражение, его сбивают с коня, он изранен и спасается, так, и, естественно, венецианцы, которые все это финансируют, говорят, а мы попробуем помирить. Так? И в конце концов, вы помните, что Фридрих Барбаросс куда приезжает целовать ногу папе? Он приезжает в Венецию. Так? И именно там состоится это примирение. И именно там вам покажут камень на месте вот этого великого события, когда Фридрих, отученный от церкви, вернулся вон от церкви и поцеловал ногу папе. И Венеция, естественно, тут же у папы попросила налоговые скидки. Они же как раз работают в двух направлениях. Итак, значит, мы пока еще до этого чуть-чуть не дошли, мы чуть-чуть забежали вперед, у нас еще X век. Почему он интересен? Появилась десятина церковная. А как она появилась? Довольно-таки не очень хороший экономист дож Пьетро IV Кантиана получает колоссальное приданое. Он женился на сестре тосканского маркиза, он получает огромный кусок вот этой террафермы, сухопутные земли, которые, земли на материке, которые нужны.
Материковая часть,
им нужны земли для того, чтобы выращивать продукты, все, он получил колоссальные совершенно земли, Фриули, Тревиза, Феррари, и тратит деньги. И венецианцы возмущаются, они поджигают его дворец, они его убивают. Приходит новый дож. Кстати, чем интересна Венеция, у них никогда не передавалось по наследству. У них, как правило, даже сын дожа всегда говорил о том, что нужен новый правитель. И поэтому приходит уже Пьетро
I. А система выборная или какая-то более...
Естественно, хитрая? Выборная. Угу. Так? Так вот, Пьетро I Арсеола, у него казни ничего нет. Он что делает, бедный? Он переводит правительство в свой дом, потому что дворец сожжен, и он вводит церковную десятину. Так? И, он
свою... А ему-то от этого какая выгода?
Потому что очень часто Дож был человек, который искренне заботился о Венеции. Вот, Пьетро I, он вообще 2 года только правил, а потом ушел в монастырь. Так? Вот. Его преемник правил вообще год с небольшим и тоже ушел в монастырь.
Так? Ну, то есть это и был духовно богатый и искренний человек.
Это духовно богатые, сильные люди. И он действительно снова строит собор Сан-Марко, отстраивает, расширяет его, 3 раза расширялись. Так? И он тратит деньги на восстановление. И тот опять помогает купцам. Вот представь себе, товар, если мы повезем по Рейну, 60 таможен. Если мы повезем через Германию, помните, своза упала, пропала. Каждый феодал пограбит. Вот. А тут вот все-таки они собирают колоссальные доходы.
Александр Петрович, вот пишет вам Павел из Бишкека. Венецианцы делали суда, расширяющиеся под ватерлинией, чтобы уменьшить пошлины. Ну, наверное, это не единственная хитрость, которая венецианцам была в этой области присуща.
Это правильно. И не только, чтобы уменьшить пошлины. Они очень хорошие были с точки зрения мореходности. По тем временам они лучше были, чем эти триеры, триремы намного, и производительность труда была сумасшедшая. Вот в пик работы венецианского арсенала они могли строить фактически по кораблю в день. И в пик развития Венеции суммарный тоннаж венецианского флота был 40 тысяч тонн.
Я напомню, это практически Генри Форд.
Я напомню на минуточку, что корабль по тем временам 100-150 тонн был большой. И если мы сейчас вот захотим прокатить на тех кораблях, на которых Колумб открыл Америку, мы обнаружили, что они меньше, чем трамвайчики, которые плавают по Москва-реке, а на них ходили через океан. Так вот, 40 тысяч тонн вы наберите судами по 150 тонн, это действительно гигантский флот. Все, что только можно, сахар, изюм, икра, пряности, стекло муранское, которое начали делать, соль, которую они выращивают, ткани, перец, гвоздика и так далее, и так далее, и так далее. И вот уже в самом конце X века Византия дает половинную пошлину. Сбросили. Так. После этого Византии дают право свободного перемещения. После этого дают квартал в Константинополе, торговые ряды, пристань в Галатии.
Я прошу прощения, а как это получается? Под подкупом, уговорами, я не знаю, там, какими-то посулами?
Это отдельная тема.
Слабеющая власть?
Ее очень часто рассматривали даже на эхе Москвы, что случилось с Византийской империей. Она действительно очень быстро слабеет. У нее большие проблемы в правящем классе, у нее большая коррупция, у нее проблемы с наемниками. И вся торговля – это прежде всего венецианские купцы. И в определенный период, где-то около 100 лет, когда их немножко перебили генуэзцы, но тем не менее все равно это латиняне, которые занимают огромную часть территории Стамбула, Константинополя, и на которых жиздится вся торговля империи.
Александр Петрович, у нас вот остается 2 минуты до перерыва. Можно какой-то сделать вывод? Венецианская республика крепла и богатела из-за стратегического положения на море?
Абсолютно. Из-за правильного государственного устройства, из-за вот как раз вот такой пассионарности тех людей, которые там были, это действительно были одержимые люди, из-за хитрости своей, вот, из-за того,
из-за слабости окружающих.
Слабые соседи, да.
Можно ли сказать, что Венецианская республика собирала немного налогов с граждан?
Вы знаете, можно сказать, потому что... Если мы посмотрим, при начале 15 века, при долге в 6 миллионов, очередной дож приходит, долг был 10, он доводит его до 6 миллионов дукатов. Так вот, при таком долге 2 миллиона – это пошлины, 7 миллионов – доходы от окрестных земель, миллион с лишним он печатает золотой монеты, золото принадлежит, и 200 тысяч еще серебряной монеты. То есть обслуживать госдолг было чрезвычайно легко, а дальше мы увидим, вот после перерыва мы увидим, какие у них заемные фонды появлялись, какие у них и инвестиционные компании появлялись, и как они занимали денежку.
ЛВ спрашивает, а разве у ДОЖа было не пожизненное правление?
Нет,
не пожизненное.
Нет, ни в коем случае.
ДОЖ – это хорошо, но ненадолго. Мы говорим об итальянских городах-государствах, говорим о Венеции, о налогообложении. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Встретимся после новостей.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, программа «Фискал», действительно, об истории налогообложения. Сегодня мы углубились в историю итальянских городов, мощных городов, городов-республик, городов-государств. Александр Починок у нас в студии. Уже Александр Петрович нам в первой части нарисовал историю становления Венецианской республики, да, и его, и ее баснословного богатства. Надо все-таки учесть, что существовала эта республика до 17 века.
Да.
Это, в общем, это мощная
очень
история.
Прилично, потому что первые жители, считайте, появились в V веке. По-серьезному государство формируется, это в 8, 9, в 10 веке совсем большое, и до 17 реально существует. Так вот, как делались деньги? Давайте вот просто прикинем. Итак, напоминаем условия задачи. Вот Барбаросса собирается всей Италии где-то 30 тысяч марок денег, да?
Что делать? С каждого города?
Со всей Северной Италии. Это весь сбор. Угу. То есть,
скромный,
это,
человек.
Скромный человек – это меньше 10 тонн золота, серебра. А венецианцы занимают. Вот теперь следите за руками. Они занимают ломбардцам на борьбу с Барбароссой 1150 марок. То есть каких-то 200 с лишним килограмм.
Так.
Посчитали. А дальше. Когда разбивают Барбароссу, и когда он мирится, папа им дает освобождение от дорожных пошлин полное, так?
За вот эту дипломатическую функцию.
Ну, конечно, угу. Это большой первый плюс. А дальше что следует? А дальше у нас византийцы дают им освобождение от налогов. А в 1189 году, совсем скоро, испугавшийся Исаак Ангел дает им полный налоговый иммунитет. Почему? Да потому что перед этим из-за волнений в Латинском квартале конфисковали все имущество венецианцев на территории Византии, их посадили в тюрьму. Энрико Дандола, который сейчас плывет у нас в передаче, едет туда послом, там что-то случилось, во всяком случае он вернулся почти ослепший, считает, что ему нанесли там оскорбление. Подробности и разные варианты есть, но тут вот прошло всего 18 лет, испуганный, реально испуганный византийский император, да дает им деньги, говорит, постройте мне флот. Исаак Ангел просит Венецию построить флот Византии за счет его казны. Так? А его преемник дает новую и вообще открывает им свободную торговлю по территории империи.
То есть, помимо так, чисто коммерческих отношений, мы вам даем деньги, вы нам даете корабли, да, они получают еще и постоянные преференции.
Конечно. А тут давайте считать дальше. Наступает первый крестовый поход. Так, мы цифры пока помним. Так? И в этот момент дож Энрико Дандола, он снова вернулся. Он 20 лет назад был посланником в Стамбуле, так, Константинополе. И тот приходит к нему с большой просьбой. Рыцари, которые говорят, перевезите нас в Палестину. Дандола говорит, очень хорошо, 85 тысяч марок серебром. Так. Он собирает всех венецианцев на площадь, на ассамблею, и все радостно кричат, ура, мы им поможем, мы за этот поход, но 85 тысяч марок, это уже 20 тонн серебра, и тогда мы вам дадим корабли, перевезем 4,5 тысячи рыцарей, свиту 9 тысяч, 20 тысяч солдат, все. Но они не могут набрать. За год они набирают только 51 тысячу марок. Это колоссальные деньги. Я напоминаю вам, сколько собирал только что великий император Священной Римской империи. И он говорит, ладно, перевезу вас за 51 тысячу. Но верните мне бывшую нашу колонию Зару. Ну что, те вынуждены
это
согласиться.
Это город хорватский Задар.
Конечно,
сейчас.
Нынешний город Задар, который несколько раз добывала, отдавала Венеция и покупала его, и последний раз опять купила вместе со всей Далмацией за 100 тысяч марок, но это было уже потом. Так вот, значит, корабли вот приходят к Константинополю, берут штурмом город. Так? Хотя они уже отлученные от церкви. Уже Папа Римский обиделся за то, что расправились с христианским городом Зарой. Но потом он понимает, папа, что иначе крестового похода не будет, и все отлученные от церкви. Он с крестоносцев снял интердикт, а венецианцы отлучены от церкви, но тем не менее. Они приходят и захватывают Константинополь. Так? Потом еще раз захватывают Константинополь. 2003-2004 год. Но перед штурмом что делает Венеция? Она заключает торговый контракт на штурм. Так? Что там записано? 3/4 Византийской империи получает инвесторы. Так? И 1/4 будущий император Византии. И титул венецианского тоже дальше. Владыка 1/4 и полчетверти Византийской империи. Потому что от 3/4 1/4 полчетверть досталось Венеции за посредничество. А вопрос, сколько награбили во время штурма? 4 миллиона марок, то есть эквивалент 1000 тонн серебра, включая вот эту квадригу коней святого Марка и так далее, и так далее, и так далее. Вспомним, с чего все начиналось, с каких сумм начиналось и сколько приобрели.
Александр Петрович, можно ли сказать, что Венецианская республика за всю свою историю зарабатывала в основном не налогами на своей радости?
Она зарабатывала в основном торговлей и
пошлинами.
И даже когда воевала, это чистая торговля.
Чистая коммерция.
И не случайно Дондола, он до сих пор он лежит в Софийском соборе в Константинополе. Потому что, ну, представьте себе, он заработал за один поход сумму, которая собиралась за 100 лет со всей Северной Италии. Так? Дальше. И это еще не все. Дальше они начинают делить территорию. И понимают, что людей не хватает захватить всю территорию. Но они выбирают наиболее интересные острова. А рыцари получают тоже часть островов. Но венецианцы не дремлят. Крит у кого? Крит у Бонифация Монферратского. Но Венеция понимает, что Крит очень важен. И она всего за 1000 марок. Опять, за 1000 марок перекупает остров, который тому не нужен. Он на нем владение осуществить не может. А для Венеции он очень важен. Вот так вот они...
Я помню, что и Кипр тоже им как-то по случаю достался от вдовы покойного владельца.
Конечно.
А Кипр — это прекрасное место, потому что по дороге куда-нибудь в Африку можно остановиться, набрать пресной воды, нарубить кедров ливанских и поправить мачты и отправиться дальше.
В итоге все кедры фактически посносили, и Кипр сейчас мало лесной. Но идем дальше. А дальше, опять-таки, развивается Венеция. И что вы думаете, растет абсолютизм? Да нет. А приходит Джакопо Тьеппо, и впервые во время догата, вот вы спрашиваете, пожизненно, непожизненно, произносится коронационная клятва. Вот дождь, когда выезжает, кидает кольцо, обручается с Адриатикой, кидает кольцо, он произносит клятву. Что он так говорит? Он отказывается от дохода за счет государства. Он отказывается от зарплаты дожа. Он отказывается от части дани от городов, которые ему причитаются. И он, а Джакоб Тьеппо еще и торговец был, он отказался от своих лицензий на импорт продуктов питания из Ломбардии и Тревиза. Так?
То есть, простите, получается, что правят этим искренние патриоты и бессеребренники?
Вот когда появляется на троне тот, кто тратит деньги, то плохо. Так?
Вот спрашивает Сергей из Саратова, были ли тогда тираны, в широком смысле слова, как нежелающие передавать власть? Кто-то нажился в Венецианской республике?
Был один случай, сын процарствовал около суток. Вот. Был еще мятеж, Но там знаменитая история, вам покажут место, где старушка кинула ступку с пестиком, попала в знаменосца и убила восставших, и это было сигналом для разгрома восставших. Ну, действительно, как ни парадоксально, ну, не было случаев. Еще раз говорю, один случай, сын процарствовал, вернее, проработал главой Венеции сутки. Все.
Александр Петрович, давайте, у нас есть еще одна, у нас еще есть одна задача, еще про одно государство.
Ой, я
тоже
боюсь,
вспомнить.
Что,
неужели неужели нет, не скажем?
Давай
дело в том, что,
что
я хотела просто сказать, что помимо Венецианской республики, вот таким вот способом в Италии существовали не только венецианцы. В разные времена разные города брали в себя вот эту мощь за счет торговли, за счет пошлин, за счет каких-то невероятных дипломатических способностей. Кстати, вопрос у нас есть на розыгрыш.
Вот давайте вопрос зададим,
да.
А дальше посмотрим, что мы успеем рассказать.
Мы можем разыграть сегодня 4 книжки Патрисии Касс «Тень моего голоса». Посмотрела книжку, она мало того, что красиво издана, она еще и художественно написана. Это биография, жизнь, рассказанная ею самой. Так вот, вопрос следующий. Один папа римский сказал буквально вот что. «К земле, воздуху, огню и воде, к этим четырем элементам надо добавить пятый». Вот какой пятый элемент, помимо земли, воздуха, огня и воды, хотел добавить Папа Римский?
Причем совершенно искренне.
Совершенно искренне. Мотивирует это тем, что вот оно, они повсюду.
Это очень важно.
Да. Что точно так же, как земля, воздух, огонь и вода, нас окружает вот этот самый пятый элемент.
Да. А теперь...
Пришлите, пожалуйста, на СМС плюс 7985-970-4545. Что же за пятый элемент, по мнению одного римского папы? Так вот.
А теперь переходим. Снова вернемся к Венеции. Почему? Потому что появляется еще источник важного финансирования. Это не только налоги, это займы. Первый займ Венеция выпускает в 1164 году. Раз вы торгуете, раз у вас есть рынки, значит, первый займ был на, как раз в счет доходов от рынка на 1150 марок. Причем для размещения займа первый раз создали синдикат из 11 инвесторов, которые дали городу займ на 11 лет. Опять обратите внимание масштаб. Масштаб начинаем только с 1000 марок, всего-навсего. После чего, через уже 8 лет, Венеция вводит обязательные и принудительные займы. Так? И смотрите, налоги-то маленькие, но... Для состоятельных граждан обязательный принудительный займ. А для погашения займа вводились на определенное время налоги. И постепенно займы раздавались по подписке в проценте от имущества. Появились специальные государственные оценщики, которые оценивали активы богатых граждан. Так, и вот дальше по всей Италии вот такие займы идут. Потом проходит 100 лет, появляются переводные инструменты, появляется вторичное обращение, появляются бумаги. А бумаги стали чрезвычайно интересными и важными, потому что, ну, как ты поедешь из города в город, разбойники, феодалы, отберут, ограбят, да и везти с собой сотни килограмм серебра очень... А так, долговые расписки, венецианские, очень хорошие. И Венеция создает...
Ну, то есть, у них был, я прошу прощения, у них была хорошая репутация у венецианцев.
Мягко говоря, хорошая репутация при таких доходах. И венецианцы пошли дальше. Они создали первый долговой фонд Монтевекио, гора долга. Это самый первый долговой фонд тогда в Италии, наверное, в Европе. И тогда... все старые долговые обязательства перевели в акции фонда. Дали, такие, помните, те обязательства были беспроцентными, но тут уже государство стало побогаче, оно дает 5% дохода, платежи раз в полгода. Акции свободно торговались, перевод был легкий, была центральная регистрационная книга. Так, и посмотрите, ведь тогдашняя церковь, она же выступала за... очень четко, за духовные идеалы, никакого ростовщичества, ничего, так, а тут-то фонд с обязательными займами, и папа дает согласие по канонической доктрине на такой доход, понимаете, вот это первый очень хороший такой рентный фонд. Видите, интересно.
Да? Скажите, пожалуйста, Александр Петрович, а была ли какая-то разница между степенью граждан, скажем так, были ли чистые венецианцы, нечистые венецианцы, или всякий, кто попадал под власть Венеции, так или иначе, территориально или там торгуя, он находился в равных правах относительно, там, не знаю, жителей,
ты
собственно, лагуны.
Ты должен был проживать на территории, списки венецианцев существуют с незапамятных времен, а можно их посмотреть даже в интернете, они есть, люди учтены практически пофамильно. Размеры самой Венеции ограничивались размерами территории, поэтому она дальше уже практически не росла.
Вот. Ну, получается, что территории, ей принадлежащие, захватывали достаточно много.
И у тех, кто на тех территориях, вот таких прав и обязанностей нет.
А кому не платят налоги?
Они платят налоги государству, церкви десятина, так?
Так.
Вот. И в 15 веке, в 1463 году, появляется десятина государственная. Так? Вот тогда уже появляется кадастр, так? Вот тогда уже принудительные займы заканчиваются полностью, косвенные налоги убирают, а там же соляные были прекрасные налоги, и так далее, и так далее. И появляется специальный учет и 10% от доходов налогоплательщика. Они переходят к этому подходу. И после этого величайший житель Венеции Лука Пачоли изобретает двойную бухгалтерию ведения книг по венецианскому образцу. И вот наши бухгалтеры 500 лет уже пользуются вот этим вот изобретением, да, которое опять-таки чисто из практических соображений Лука Пачоли сделал. Представьте себе, отличный фонд, акции, торговля, прямой налог, бухгалтерский баланс, доходы, расходы, обложение по доходам. И, естественно, потребность возникла. Но дальше будет хуже. Дальше у нас идут банкротства. Финансовые институты долго так не могут расти. Мы еще, когда перейдем к следующему городу, видимо, уже в следующей передаче, мы увидим, что и там тоже финансовая система грохнулась. В 1995 году Бальби, 200 тысяч дукатов долга, Никета, Гримани, Гарцони, Липомана, 150 тысяч, 120 тысяч.
Ну, это много, это все понятно. Но скажите, пожалуйста, вот как вы сами ощущаете? Огромная история, несколько веков, невероятный рост, очень остроумные решения финансовые, да, не всегда, может быть, они честные, но они остроумные и приносившие эффект. Демократия своего рода, все вроде хорошо, патриотизм, прекрасная производительность труда. Что погубило Венецианскую республику?
А дальше начинается...
Зажрались?
Две вещи. Зажрались — это ближе к 17 веку. Это балы, это празднование, это расходы, это все, что только можно. Но до этого было хуже. До этого Португалия. Португалия, потом Испания. Венецианцы в том числе помогли и португальцам, проникая все дальше и дальше и дальше, а потом Португалия обнаружила огромное количество островов в Атлантике, она забралась вокруг Африки, она находит пути, как доставлять перец, и если...
И ей уже не нужна Венеция.
Ну вот считайте, конец 15 века, когда у нас вот тут вот бум... 6730 тюков пряностей из Леванта в год. Огромнейшее количество. Представь себе, вот это вот мелочи, эти все перец, горчица и так далее, майораны. 6730 тюков. Это огромное количество даже для современности. Через 10 лет 600 тюков. В 10 раз меньше. Португалия все возит по своим путям. И еще 10 лет проходит, и Венеция уже даже у Португалии начинает закупать пряности. А потом голландцы, а потом Ост-Индская компания. И вот уже ничего ты не зарабатываешь на торговле. Катастрофа. Они, конечно, пытаются сопротивляться. Они начинают производить шелк, лопок, коврами торгуют из Леванта. Они производят сукно в огромном количестве. Они в 7 раз увеличивают выпуск сукна за 100 лет. Они выпускают, вдумайтесь, за 15 век, например, Венеция выпускает книг больше, чем Рим, Милан, Флоренция и все североитальянские города – вместе взятые в три раза больше книг. Так? Вот. Но все равно это уже не успевают никак. Они, вспомните, корабль в сутки делали. Смотрим отчеты Арсенала, 1600 год, всего 20 кораблей. Всего 20. Вот такая была печальная трагедия. И плюс, и граждане, вот МММ еще к вопросу. 1353-1398 года в Венеции. Граждане, видя высокую доходность займов, продают дома и приобретают паи для участия в городском займе. Зафиксированные случаи. Так, так что тоже вопрос.
И... Ну как это получается, Александр Петрович? Ну вы же вот, вы объясните, у вас есть какое-то объяснение тому, как это происходит? Жизнь идет дальше.
Жизнь
это
идет
система,
дальше.
Система
жизнь
больше не работает.
Дальше.
Кто-то другой научился делать...
Научились делать лучше, а венецианцы закостенели в своем развитии.
Если можно, у нас остается немножко времени все-таки упомянуть такую тоже мощную вещь, как Флорентийскую республику.
Да. Вот мы к ней сейчас и перейдем. И в следующий раз будем о ней долго говорить.
Мы будем о ней долго говорить, но потом все-таки перейдем, наверное, к русским народным налогам.
Конечно,
тоже, к древним.
По крайней мере, пару передач про древнюю.
Можете ли вы сказать, что флорентийская модель была другой?
Да, флорентийская – это сверхдемократическая модель. Мы о ней еще будем подробно говорить. Но вот представьте себе, коммуна, городская коммуна Флоренции существует 1115 года. Маленькая еще Флоренция, но уже тогда совет избирается 150 человек, это состоятельные жители, так, дальше, 12 консулов, а не 2, как в Риме, по одному году, по каждые 2 месяца 2 консула становятся руководителями коммуны на 2 месяца, так,
потрясающе.
Вот, дальше.
Текучка кадров.
Текучка кадров, но, а в то время, вот представь себе, во всей Флоренции около сотни консортерий только. То есть около сотни групп родственников, которые строят башню, основу укрепления семьи вот такой, и вокруг нее живут. И при этом 150 человек в совете. Но дальше они, происходит кризис республики. Появляется наемный градоначальник. Иногородний, и иностранец почти, и возглавляющий ополчение. Они попробовали такой вариант. И цеховики были категорически.
А для чего им было нужен чужой человек на команде?
Человек. А вот представьте себе, вы живете вот в 12 веке. Все время нападают. Такое добровольческое ополчение плоховато получается, потому что у вас население Флоренции это ученые,
это не воины.
Это великие художники, это цеховики, талантливейшие люди, которые все умеют делать, книги,
сапоги.
Сукно, сапоги и так далее, а воевать плохо. И нужны наемники, а наемниками как раз в основном руководит кто-то иногородний. Вот постепенно появляются кондотьеры, которые приходят со своими отрядами, так? Но смотрят, и очень быстро понимают, что нет, давайте, должен быть наш. И мы ставим во главе республики капитана народа. Военачальник, глава нашей пополанской коммуны, он наш человек должен быть. Так?
Кто платит наемникам? Вот вопрос.
Так вот город и платит наемникам. Так? И для того, чтобы считать деньги, они создают совет старейшин, выбирают по 2 человека от каждого из районов. И помимо этого совет цехов, потому что у них довольно много цехов. Так, я вот смотрю, мы уже должны заканчивать, но в Флоренции мы продолжим дальше. Поверьте, там будет еще интереснее, и мы поймем, почему Флоренция тесно связана с Англией.
Флоренция, ты ирис нежный, как сказал поэт. Кстати, Папа Римский, если мы не ошибаемся, один из бенедиктов, сказал вот что. Он сказал, что помимо 4 известных элементов к земле, воздуху, огню и воде, надо добавить 5-й, флорентийцев. они повсюду. Действительно, речь шла о флорентийцах, что правильно сказали нам, сообщили. Андрей, чей телефон заканчивается на 3105, Анна 0490, Наташа 3296 и Маша 6612. Сложный был вопрос, но вы справились.
Молодцы.
Книжку получите обязательно, вам позвонят. Вот как флорентийцы проникают повсюду, мы поговорим в следующий раз. И, может быть, нам удастся с Александром Петровичем сделать какой-то вывод, существует ли налоговая система для каждого времени, может быть, идеальная. Потому что, видимо, у венецианцев финансовая система в какой-то момент была идеальная для своего времени.
Если они так быстро
потом
развивались,
время,
да.
Потом время ушло, а система осталась прежней. У флорентийцев была какая-то совсем особая модель. И, кстати говоря, зависит ли процветание от демократии, это тоже очень интересная
вот
тема.
Следующее воскресенье и обсудим.
Александр Починок, «Налоги в итальянских городах-государствах», часть первая программы «Фискал». Ваши вопросы, кстати, по нынешним налогам присылайте. Сегодня был только один. Если будет побольше, мы в следующей передаче ответим сразу на несколько. Может быть, если будут однотипные, то даже и поподробнее. Это программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок на этом с вами прощаются.
До свидания.
«Фискал».